Глава 26.
Я уже давно думала отстроить свой старый замок, но все как-то копыта не доходили. Еще и парк зарос, прямо лес какой-то.
Усмехнулась Рикорна и подмигнула спутнице.
Я заглянула на стройку, но там ничего интересного. Едва-едва выкопали рову под основание и только начали строительство подземелья. Странная традиция копать под замками подземелья, не находишь? Раньше-то понятно, там содержали преступников или пойманных врагов, но сейчас-то зачем? Я намекнула главному архитектору, что мне нужен только винный погреб и бильярдный, так его чуть инфаркт не хватил. Ох, в Эквестрии повсюду ретрограды, они не желают двигаться в ногу со временем. Ты что-то хочешь сказать?
Спутница пробормотала что-то невразумительное. Луна пожала плечами и продолжила.
Так, о чем это я? А да. Пони не желает принимать новые изобретения и новый уклад жизни. Согласна, в какой-то мере в этом виноваты и мы с сестрой. Но нам простительно. Мы помним времена, когда пони каменными топорами отгоняли от своих стойбищ волков и прочих хищников. Стоп, это было просто отсталое племя пони далеко на севере. Остальные уже жили в городах. Перестань меня путать. Я не настолько старая.
В ответ прозвучал тихий писк.
Ну да ладно.
Принцесса не обратила внимания на возражение.
«Так как настройки неинтересны, я решила проверить свой парк. Я рада, что ты решила составить мне компанию. Я слышала, что пони плетут про него небылиц и стараются держаться подальше. Хорошо, что ты такая смелая».
Флаттершай, которую Луна тянула за собой телекинезом от самого домика Пегаски, попыталась возмутиться, но не смогла. Все ее силы уходили на попытки зацепиться за землю. Аликорна не заметила этих тщетных стараний и тянула пони, как ни в чем не бывало. Следом за прогуливающейся парой оставались 4 полосы вспаханной земли. Пегаска уже не единожды пожалела, что вообще открыла дверь, но стук был таким вежливым, что пони не смогла отказаться. Принцесса тут же обрадовала кобылку заявлением, что идет вечно свободный лес, и ей нужен сопровождающий, умеющий находить общий язык с животными. Флаттершай сразу поняла, к чему идет дело, но спрятаться не успела. Телекинез принцессы подхватил ее и потянул вслед за Аликорном. Все попытки возмутиться были проигнорированы или банально не услышаны. Темная страшная чаща, казалось, ничуть не трогала Луну. Она шла по едва заметной тропинке, как по городской улице, и крутила головой во все стороны, будто попала на экскурсию. Под ноги принцесса тоже не смотрела, о чем Флаттершай догадалась из-за возмущенного шипения пополам с кудахтанием. Аликорна наступила на хвост Кокатриксу и даже не заметила этого. Меж деревьев по обоим сторонам тропы мелькали неясные тени, но кто это был, Пегаска не успевала рассмотреть. Но этот кто-то, явно ощущая животным чутьем противника классом выше, не решился приблизиться к принцессе. Эта прогулка продолжалась, пока Луна, а с ней и Флаттершай, не вышли на широкую поляну. Луна замерла на месте, и Пегаска с тревогой посмотрела на правительницу. Пони плохо представляла, что могло бы остановить Аликорна столь резко. С опаской выглянув из-за Луны, рассеявший телекинетический контроль, Флаттершай увидела посреди поляны спящую мантикору. От страха пони прижалась к земле, ощутив неприятную слабость в ногах. Принцесса сделала шаг по направлению к зверю.
«Киса!»
Неожиданно расплылась в улыбке Луна и бросилась вперед. Мантикора, разбуженная этим воплем, скочила, быстро оглядываясь и решая, нападать или бежать. Но зверь не успел прийти ни к какому решению, так как пару мгновений спустя был заключен в крепкие объятия. Принцесса повалила гигантскую кошку на землю и начала гладить ей пузико и зарываться мордочкой в гриву. Ошарашенный монстр даже не пытался сопротивляться. Бедный зверь был полностью дезориентирован столь беспардонным поведением.
«Принцесса, что вы делаете?» – в ужасе воскликнула пони. «Глажу пушка», – ответила Аликорна со счастливой улыбкой. «Пушка?» – слабым голосом спросила Флаттершай. «Ага, его зовут Пушок».
Луна почти оседлала мантикору, прижимаясь к ней всем телом.
«Ты его не помнишь? Я его натравила на вас, когда была Найтмэр Мун». «Я его помню. Он был очень милый», — опустила ушки кобылка. «Но помнит ли он меня? Я не хотела бы надоедать ему своим обществом.
«О чем ты говоришь?» – удивилась принцесса.
«Конечно, Пушок тебя помнит. Правда, Пушок?»
Мантикора приоткрыла один глаз и посмотрела сначала на Луну, а потом на Флаттершай. Внезапно зверь скинул с себя принцессу и одним длинным тягучим прыжком оказался возле Пегаски. Пони тихонько пискнула и зажмурилась от страха, но тут же была заключена в теплые объятия. Кобылка открыла глаза. Мантикора лежала, обнимая ее передними лапами и тершись о ее гриву своей большой головой. Большой кот не забыл о помощи со стороны пони и был рад снова увидеть ее.
«Пони слишком преувеличивает опасность многих обитателей вечно свободного леса», —
подошла к валяющейся на траве парочке Луна.
«Большинство просто охраняет свою территорию или детенышей. По-настоящему опасны лишь энерговампиры, вроде древесных волков, да еще кокатрикс. Хотя у последних просто отвратительный характер».
Пегаска удивленно посмотрела на принцессу.
«Зачем же он напал на нас?» «Он не нападал, а защищал территорию. Да и колючка в лапе подпортила ему настроение».
Луна погладила кота по голове.
«А вот вы нападали, и активно. Если бы не ты, Пушок мог воспользоваться ядом, и тогда история сложилась бы совсем иначе. Вообще, большинство нападений пони провоцируют сами, пусть и случайно. Звери всегда вначале предупреждают перед тем, как перейти к агрессии. Но, может, кто-то из зверей видит в пони гастрономический интерес?»
Поежилась от такой перспективы Флаттершай.
«Не говори глупостей. Только древесные волки могут позариться на энергию в пони», — покачала головой принцесса. «Да и то они предпочитают вольт яблоки». «А что же ест?» —
скосила глаза на мантикору пони.
«В основном рыбу. Ну, еще мелких грызунов. Но это не значит, что в вечно свободном лесу безопасно. Голодный зверь нападает и на пони».
Флаттершай вздрогнула, и мантикора принялся успокаивающе ее вылизывать, показывая, что сыта и нападать не собирается. И вообще, она мягкая и пушистая.
«Правда, милашка?» — умилилась Луна. «Я его в замок возьму. Давно хотелось себе щенка или котенка». «Мне кажется, что принцессе Селесте это не понравится», — осторожно заметила Пегаска. «Не переживай об этом. Пушок сможет очаровать мою сестренку, особенно если станет стимулом для тренировок». «Точно! Они будут тренироваться вместе. Решено!»
Луна топнула копытцем, как бы ставя точку. Но через секунду ехидная улыбочка проклюнулась у нее на губах и загубила весь образ серьезной правительницы, явив миру озорного жеребенка.
«Флаттершай, как думаешь, мы нигде по-быстрому гидру не найдем?»
«Зачем вам гидра, принцесса?» —
простонала Пегаска.
«Хочу сестре кровать подбросить!» —
понизив голос, как будто их могли послушать, призналась Луна.
«Вы же это не серьезно?» «Разумеется, нет!» — отвела взгляд Аликорна. «Я же понимаю, что это невозможно. Кровать слишком маленькая. Да и трудновато будет незаметно протащить такую громаду во дворец. Ладно, твоя взяла. Идем ловить кокатрикса. Пушок, не отставай».
Мантикора подцепила пони носом и закинула себе на загривок, после чего поспешила вслед за Луной. Флаттершай ничего не оставалось, кроме как тихо застонать, закрыв мордочку копытцами. Лира ехала верхом на Рабидосе, обхватив его шею передними копытцами и уткнувшись мордочкой в белоснежную гриву. Раньше ее катал на спине разве что отец в детстве.
«Тебе не тяжело?»
– обеспокоенно спросила единорожка.
«Совсем нет. Хотя тело у меня и женское, но сила-то прежняя. Да и ты висишь как котенок. Как думаешь, зачем было превращать кого-то не просто в пони, а именно в кобылку?»
«Если подумать, то все логично». Маг остановился и через плечо оглянулся на пассажирку.
«Эквестрия глубоко матриархальная страна. Все ключевые посты занимают именно кобылки, а не жеребцы. А так как зелье предназначалось для шпионажа, то становится понятным превращение в кобылку».
«Звучит разумно», — согласилась пони.
«Ты уже не переживаешь о своем новом облике?»
«Стараюсь об этом не задумываться». Рабидус огляделся по сторонам.
«Чем предлагаешь заняться?»
Лира на секунду задумалась, а потом уверенно показала копытцам, куда ее вести. Встречные пони с удивлением глядели на странную пару, но к чудачествам Лиры все были привычны, так же, как к Пинке. Не успела единорожка вспомнить о розовой любительнице вечеринок, как та попалась навстречу. Да не одна, а в паре с Эпплджек.
«Привет, Лира! Привет, Рабидус!»
– поздоровалась Пинка, чем вызвала неподдельное удивление фермерш. Эпплджек с сомнением посмотрела на мага в новом теле, а потом на кудрявую подругу, размышляя, а не напекло ли той голову.
«Эй, Рабидус, а ты выглядишь иначе!»
– воскликнула розовая пони.
«Прическу сменил, что ли?»
«Привет, Пинки!» «Привет, Эпплджек!» – кивнул человек. «И о, пони!»
«Угадала! И прическу сменил, и волосы покрасил!»
«Как мне?»
«Очень идет! Правда, Эпплджек?»
«Да, без сомнений!» – промямлила фермер. «А ты правда, Рабидус?»
«Знаешь, ты сейчас выглядишь точь-в-точь, как пони!»
«В самом деле?» – притворно удивился маг.
«Не переживай, это временно. Последствия общения с одной не в меру любопытной библиотекаршей».
«Вы не составите нам компанию?» – предложила Лира.
«А разве у вас не свидание?»
– удивилась Пинки.
«Нет-нет, ничего подобного», – замотала головой единорожка.
«Просто прогулка по Понивилю».
«И куда вы направляетесь?» – уточнила Эпплджек.
«В спа». «О, я не против»,
– кивнула фермерша.
«Горячая ванна хорошо расслабляет после работы».
«Я тоже с вами»,
– запрыгала на месте Пинки Пай. Рабидус, до этого не спеша шагавший по дорожке, резко остановился.
«Стоп!» – маг повернулся к Лере. «Ты хочешь затащить меня в спа? Меня, здорового, половозрелого, с нормальным психическим состоянием?»
Единорожка невольно съежилась. Когда Рабидус превратился в кобылку, Лера невольно начала думать о нем, как о других кобылках. Но он ведь оставался жеребцом. Или мужчиной, как это называлось у людей.
«Да я об этом всегда мечтал!»
Закончил мысль Рабидус с широченной улыбкой и ткнулся носом в носик пони, обозначая короткий поцелуй. Лера поспешила спрятать покрасневшую мордочку в гриву мага. Две земные пони рассмеялись при виде этой сценки.
«И почему вы до сих пор не обменялись браслетами?»
— спросила Пинки. Лера от этого вопроса только глубже зарылась в гриву экс-человека, словно хотела спрятаться там целиком. Рабидус удивленно посмотрел на пони.
«Объясните мне, пришельцу издалека, что означает ритуал обмена браслетами и как он проводится?»
«Ну, когда жеребец и кобылка решают создать семью, то один из них предлагает обменяться брачными браслетами», — начала объяснять Эпплджек.
«А кто обычно инициатор обмена?» — уточнил Рабидус.
«Обычно жеребец, так как это его выбор. Но бывает, что и кобылка». Фермерша знаком попросила ее больше не перебивать.
«Ну так вот, если партнер согласен, то оба пони месяц носят особые брачные браслеты. Это срок, последняя возможность отказаться. А потом на церемонии уполномоченный пони скрепляет два браслета, как звенья цепи, тем самым соединяет двух пони в одно целое».
«Интересно», — задумался мах. «Вроде звенья в цепи и сами по себе, и в то же время связаны между собой. А где такие можно купить?»
«Ага, заинтересовался?» —
подпрыгнула выше обычного Пинки.
«Немного», — Лира сжала шею Рабидуса копытцами. «Я еще слышал о кольцах для рогов. А это что?»
«Это только у единорогов, как часть церемонии.
Другим пони, как понимаешь, одеть их некуда».
«Хм, интересно». Твайла задумчиво смотрела на Драконикуса. «Раз в то случилось настроение поболтать, то можно бы узнать что-нибудь интересное».
«Дискорд, а ты знаешь, кто такой нерожденный?» —
вспомнила странное имя единорожка.
«Это просто легенда», — отмахнулся дух. «Не забивай себе голову».
«И все же»,
— вопрошающе склонила голову волшебница. Драконикус посмотрел на Твайлет и тихо вздохнул.
«Да чего же я опустился? Рассказываю сказки, пони».
«Ладно, слушай. Давным-давно в одном из миров случилась беда.
Не конец света, правда, но что-то похожее. Цивилизация почти исчезла, и ей не помогла ни магия, ни высокоразвитая технология. Самое интересное, что всего этого можно было избежать, если в нужный момент подкорректировать события. И один житель этого мира, одаренный заклинатель и чтец, решил исправить случившееся. Он отправился в прошлое, чтобы изменить настоящее».
«И у него ничего не вышло?» – прошептала Твайлет.
«Верно. Нельзя изменить настоящее, так как оно уже свершилось. Путешествие во времени используется лишь для нематериального наблюдения за прошлым, иначе попадешь во временную петлю.
Какую петлю? Удивилась единорожка.
Дискорд ошарашенно посмотрел на нее и спустился ниже, словно не веря своим глазам.
«Селестия не рассказывала тебе правила путешествий во времени?»
«Принцесса не учила меня магии времени», — смутилась волшебница.
«Ну ладно, слушай».
Драконикус устало потер лоб и покачал головой.
«Некоторые боятся эффекта бабочки. Это когда случайно раздавленная бабочка меняет весь ход эволюции. Так вот, заявляю тебе со всей ответственностью. Это ерунда. Сколько я бабочек в прошлом не давил, Селестия даже не почесалась, не говоря уже об ее исчезновении. Самое неприятное во временных путешествиях – петли. Пример. Уголек из очага упал на коврик и случился пожар. Ты отправляешься в прошлое и не даешь угольку поджечь коврик. Пожар не случается. И ты в петле. Ты сама убрала причину, по которой отправилась в прошлое. Пожар. Нет пожара, и ты никуда не отправляешься. А если ты не отправляешься, то никто не тушит уголек, и пожар все же происходит. И вот ты там, откуда начала.
Библиотекарша, задумавшись, смотрела на потолок, просчитывая условия петли.
«Значит, изменить ничего нельзя?» — уточнила она.
«Максимум ты создашь альтернативную реальность, но сама вернешься в свой мир», — развел руками Дискорд и вдруг уставился в пространство, вытаращив глаза и отвесив челюсть.
Единорожка испуганно отпрыгнула, одновременно разворачиваясь в направлении взгляда Драконикуса. Вдруг там какой-то монстр появился, но увидела лишь проходящую за окном Рерити, тащившую куда-то магией одну смутно знакомую пегаску. Когда же она вновь повернулась к Дискорду, то обнаружила, что тот продолжает смотреть неизвестный. Выждав некоторое время, Твайлет решительно постучала копытцем по правой ноге духа.
«Эй, ты там жив?»
Дискорд вздрогнул и перевел взгляд на единорожку.
«И как я до этого сразу не додумался!» — прошептал он, пару раз довольно сильно врезав себе по лбу.
«Ты о чем?» — спросила Твайлет.
«Неважно. Просто так задумался о своем, о девичьем. Так о чем мы говорили-то?»
Единорожка решила не портить вечер внезапных открытий посторонними вопросами.
«Так как же поступил тот заклинатель?» — спросила она. «Он понял, что нельзя изменить настоящее. Но можно повлиять на будущее. Главное сделать так, чтобы настоящее стало будущим».
«Разве это не тоже путешествие во времени?» – перебила Дракониуса кобылка.
«Нет, совсем другое», – хитро улыбнулся Дискорд. «И от этого оно только опасней». Заклинатель просчитал ритуал, который должен был отбросить его сознание назад по времени и вселить новорожденного. «Обратная реинкарнация». Так называлось то заклинание. Со временем ребенок осознал себя заклинателем, но он был существом другого времени, то есть настоящее стало отдаленным будущим.
«И что, он предотвратил катастрофу?» – жадно спросил Твайлет.
«Это было как откровение, как ключ, что открывал столько дверей, можно столько всего исправить?»
«Нет».
Разом обрушил все воздушные замки волшебницы Дискорд.
«Он не смог». Тогда он отправился в прошлое еще раз. И еще. Он прожил бесчетное количество жизней, задача которой оказалась элементарной, уходила своими корнями вглубь веков. Перерождаясь снова и снова, в разных временах и телах, он побывал нищим и королем, захватчиком и освободителем. Он примерил на себе столько тел, сколько звезд на небе в ясную ночь, и в конце концов добился своего. Беда с его миром была предотвращена.
Драконику замолчал и захрустел остатками печенья, глядя на проходящую за окном пони.
«Дискорд, не молчи!» — попросил единорожка. «Ведь это не конец. Было какое-то «но», верно?» «Ты права. В результате этих действий он предотвратил собственное рождение. Его родители не то что не встретились, даже их семьи оказались в разных концах мира».
«Но если он не родился...» «Не значит ли, что он попал в петлю?» – тихо спросил Твайлет.
«Нет, его влияние на ткань реальности оказалось то велико, что при исчезновении заклинателя реальность бы разрушилась. Так он и стал нерожденным.
Не родившись, он не может умереть. Когда его тело изнашивается, он просто перерождается в новом. И так без конца.
«Это страшно», – прошептала единорожка.
«Ты права. Жить вечно воистину страшно».
Твайла заглянула в глаза Дискорда и вздрогнула. Непривычно серьезные, беспривычно безумие, они пугали жуткой глубиной древности.
«Чтобы сбежать от этой жизни, порой лучше добровольно погрузить свой разум в пучину безумия».
Кобылка судорожно заглотнула застрявшую в горле комок.
«Да не переживай так, это же просто легенда. Никакого нерожденного не существует».
Драконий Косиновь стал дурашливым духом.
«О да, ломай меня полностью, не жалей, дави. Плевать, что кости хрустят, не обращай внимания, еще жестче. О да!»
Лотус краснела, но продолжила делать массаж странной подруги Лир. Новенькая пони так искренне наслаждалась всеми процедурами, что спа пони стало немного неловко. Белогривая единорожка заказала весь комплекс услуг, от полировки копыт до грязевых ванн. Обычно так поступала Рерити, но для нее это была работа по уходу за собой, а эта пони просто получала удовольствие.
«Нет, не останавливайся, сделай мне больно. Я сказала, сделай мне больно!»
Лотус вздохнула. «Всем хороша клиентка, но уж слишком не сдержана в эмоциях». Лира смущенно краснела и разбудила копытцами, извиняясь за подругу. С улицы раздался шум. Будто в спа-салон кого-то тянули, а он упирался всеми копытами. Пока Лотус отвлеклась, единорожка сползла с лежака и переместилась в горячую ванну с гидромассажем. Едва она разместилась среди тучи воздушных пузырьков, как дверь салона распахнулась и вошла Рерити. Магией буксируя за собой синюю пегаску с короткой черной гривой, стоящей ирокезом, как у Зикоры. Пегаска стонала и ругалась сквозь зубы, но с энтузиазмом модельерши поделать ничего не могла.
«Полный комплект, на двоих», — кивнула с попони постоянная клиентка.
«Привет, красавец», — замахала копытцем единорожка с белой гривой.
Рарити направилась к ней.
«А ты должна быть Рапидус?» — уточнила она. «Я так удивилась, когда увидела эту пегаску, оказавшуюся листом. Я и не думала, что короткая грива может быть так привлекательна».
Тут она заметила роскошные волосы мага.
«Но и такая прическа тебе, несомненно, очень идет».
Рапидус рассмеялся, а глянув на несчастную мордочку пегаски, просто расхохотался.
«Лист, присоединяйся, тебе необходимо расслабиться».
Похлопал он по пузырящейся поверхности. Художник вздохнул и с видом мученика вошел в воду. Все пони, кроме Эпплджек, ушли на другие процедуры, а фермерша решила составить компанию людям и блаженствовала, прикрыв глаза. На несколько минут салон погрузился в тишину.
«Рапидус, ты ведь вроде умный. Ну, как минимум, смахиваешь на такого», — начал Лист.
«Стараюсь», — кивнул Мах.
«Ты это к чему? Ты никогда не думал, что если мы попали в Эквестрию, то и другие люди смогут сюда попасть?»
«На все воле великого рандома», — безразлично пожал плечами Рапидус.
«А что если это будут американцы? Что если они захотят захватить, то есть насадить демократию в Эквестрию?»
Серьезно посмотрел на мага художник.
«Своими пороховыми пуколками?» — усмехнулся экс-человек. «Я посмотрел на это».
«Что ты имеешь в виду?» «Порох известен почти 2000 лет, но огнестрельного оружия они не делали даже в эпоху смут. Как по-твоему, что это значит?»
«Не додумались?»
— оляпнул Лист и пристыженно замолчал, понимая, какую глупость сморозил.
«Ну и почему?»
«Эквестрия — это другой мир, со своими физическими законами.
Они похожи на наш, поэтому отличия сразу и не заметить, но они есть. И одно из них связано с порохом. Он горит медленнее, но ярче».
Рапидус замолчал и окунулся с головой. Лес дождался, когда он вынырнет, и спросил с любопытством.
«И что это значит?»
«Гуманитарий», — вздохнул маг. «Это значит, что энергии пороха хватит на запуск яркого и красивого фейерверка, но не хватит, чтобы сделать нормальный выстрел. Если сделать больше пороховой отдел патроне, то получится что-то страшное и неудобное. Представь мелкокалиберную винтовку, патроны которой размером с боеприпас от противотанкового ружья. Потребуется полная переделка, причем не только практическая,
Одни расчеты и опыты не один год займут. А ведь тут оружейных мастерских или там пороховых заводов нету. А другая взрывчатка? Тут точно сказать не могу. Но ты можешь представить боевые действия, основанные, например, на одних лишь гранатах, против боевой магии? Представить я могу себе все что угодно, заверил приятель Лист. Но выходит и вправду бред. Кстати, есть миф, что пони в волшебной стране едят радугу и какают бабочки. Предлагаешь побыть разрушителями мифов? Рассмеялся художник. А что, мы же пони в волшебной стране. Где бы радугу найти, чтобы потом насекомым сходить по-большому?